Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Борис Батыршин. Цикл «Московский лес». Книга вторая. Клык на холодец. Когда-то темный косматый зверь, сойдя с ума, очнулся человеком. Опаснейшим и злейшим из зверей, безумным логикой и одержимым верой.
Максимилиан Волошин. Пролог. Апрель 2054 года. Незадолго до событий, описанных в первой книге цикла.
Людской поток на тропе от смотровой площадки к главному зданию МГУ не иссякает до самой ночи. Ходят золотолесцы, спешат на рынок фермеры с ручными тележками. Челноки ведут в поводу осликов и мохнатых, низеньких вьючных лошадок. Студенты и сотрудники университета приходят полюбоваться панорамой леса. Задерживаются возле лотков со съестным, беседуют с торговцами и скучающими золотолесцами. Стайки экономно одетых студенток щебечут, уговаривая охранников позволить осмотреть удивительное древесное поселение. Те привычно отшучиваются, отпускают недвусмысленные намеки. Девицы в ответ хихикают, строят глазки, давая понять, что они отнюдь не против более близкого знакомства. Трое мужчин устроились возле гранитного парапета, подальше от лотков с пирожками и ягодными взварами. Один крепкий, с бритой налысо головой, со следами сведенных татуировок, в шнурованной кожаной безрукавке, нет-нет, да и косился на девичьи прелести. Двое других были заняты беседой, не обращая внимания на окружающие соблазны. «Добыв я то, что вы замовляли», — говорил тот, что покрупнее, мордатый, с багрово-красным лицом гипертоника, одетый в потертый пиджак и офицерские брюки. «Ось, можете подивиться». «Усё точнёхенько!» Наряд второго больше подходил к окружающей обстановке. Длинный, до пят, балахон с глубоким, скрывающим лицо капюшоном. Широкие рукава, из которых высовывались лишь кончики пальцев. Подчиняясь их шевелению, бритоголовый оторвался от созерцания ножек студенток, подскочил и принял свёрток. Капюшон качнулся. Бритоголовый торопливо развернул бумагу и продемонстрировал стеклянную лабораторную банку. Человек в капюшоне наклонился, рассматривая содержимое – мутную жидкость, в которой плавали серо-зеленые кубики и волокна. «Це с той партии, шо доставили из Америки», – пояснил красномордый. «Свои образцы Шапіро спалив, коли закривав программу. А це повинні були передати на зберігання, але я їх того, ізяв, як ми і домовлялися».
«Других образцов грібниці не осталось», –
прозвучало из-под капюшона. Глухо прозвучало, гортанно, не по-человечески.
«Не сумнівайтеся, шановний пан, в університеті більше немає жодного. Хіба що замкад, але з ними нічого не поробиш».
Бритоголовий, подчиняясь едва заметному шевеленню пальца, извлек из сумки лубяной короб и подал мордатому. Тот открыл крышку и провел пальцем по коробочкам, склянкам и бумажным пакетикам.
«Как договаривались»,
прозвучало из-под капюшона.
«Ты доволен?»
Владелец пиджака был по меньшей мере на голову выше собеседника, но угодливо изогнутая спина их уравняла.
«Усё добре, шановний пан. Дуже рады мати з вами справи». «За всё это...»
Пальцы, полускрытые рукавом, указали на содержимое короба.
«Во внешнем мире можно выручить по меньшей мере вдвое больше условленной суммы».
Мордатый сразу погрустнел.
«Так шо ж, выходит, треба отдать лыжку?» «Нет, но тебе придется поторопиться. Сделаешь, получишь еще столько же».
На багровой физиономии алчность боролась с неуверенностью.
«Тут такая справа, шановный пан. Образцы він сдав в спецхран, а я туди доступа не маю. Найди способ».
Слова прозвучали как приказ.
Через месяц Блудоярд свяжется с тобой». Бритоголовый кивнул и состроил угрожающую гримасу. «А если ослушаешься?» Голос упал до едва слышного шороха. «Ну да ты, Вислогуз, наверняка знаешь, что бывает с теми, кто идет против воли владык леса. Знаешь ведь?» Мордатый затравленно оглянулся по сторонам. Люди занимались своими делами, смеялись, флиртовали, совершали покупки и сплетничали. И все как один были возмутительно равнодушны к дамоклову мечу, повисшему над головой несчастного кладовщика. «Да я ж не сперечаюся, тільки, мабуть, місяця буде мало, а ты не теряй времени, Вислогуз!» Прошелестело в ответ. «И не вздумай бежать, достану что в лесу, что замкат. И тогда, клянусь переплетенными корнями, ты, Вислогуз, пожалеешь, что появился на свет. Это говорю тебе я, черный друид Эреман, не привыкший бросать слов на ветер». Мордатый замер, судорожно хватая ртом воздух. Взгляд его, полный животного ужаса, метнулся к ногам. Тонкие стебельки появились из трещин в асфальте, оплели лодыжки, колени потянулись к паху. Друид щелкнул пальцами, и ростки бессильно опали, освободив кладовщика. «Понял теперь, Вислогуз, чего стоит твоя жалкая жизнь. Иди и не забывай».
Один.
Лиска откинулась на спину, улегшись на грудь мужчины. Его ладони скользнули по тугим полушариям и нежно поиграли ягодками сосков. В ответ раздался стон, пальцы, закинутые за голову руки, погрузились в мужскую шевелюру. «Хорошо, что ты не бреешь голову, как другие егеря». Она повращала плечами, теснее прижимаясь лопатками к любовнику.
Нравится?»
«Очень». Егерь зарылся лицом в волосы, вдыхая горький травяной запах. Не зря она заставила его нагреть 3 ведра воды и сама засыпала в кипяток горсти перетертых порошок высушенных трав. И долго потом плескалась в душе, пресекая попытки разделить с ней это удовольствие. На полянах знали толк и в душистых травах, и в ароматическом мыле, сваренном из особенных лесных ингредиентов. И того, и другого в ее багаже хватало. Спасибо лодочнику, доставившего девушку из Коломенского до сельца Малиновка. Оттуда уже было рукой подать до большого, в форме неправильного прямоугольника, здания на углу площади Гагарина. С недавних пор она точно знала, с какой стороны надо войти во двор и как добраться до хитро запрятанной подвальной двери. Ладонь, выпутавшись из мужских волос, скользнула по его щеке. Девушка изогнулась и обняла партнера за шею, ощущая, как руки, обычно твердые, шершавые, как дерево, привыкшие управляться с рукоятью рогатины или ружьем, став вдруг необычайно мягкими, спускаются по плоскому подтянутому животику кустику жестких волос внизу. Как и большинство женского населения леса, девушка не делала модных в замкаде интимных стрижек, предпочитая естественность во всем. Пальцы, преодолев курчавую поросль, скользнули дальше, нащупывая заветное. Она чуть не взвыла от острого приступа наслаждения и загнулась и нащупала губами его рот. Поцелуй длился целую вечность. Неожиданно она вывернулась из объятий и уселась на бедра, упершись ладошками в плечи. «Попался?» — голос ее звучал насмешкой. «Теперь ты мой пленник, раб навеки!» Прижатый к кровати мужчина и не думал сопротивляться. Расслабился, признавая власть маленьких ладоней, и с удовольствием рассматривал женскую грудь, нависшую над его лицом. Приподнялся, поймал губами затвердевший сосок, ощущая, как вздыбленная плоть, направляемая тонкими ловкими пальчиками, погружается в жаркую тесноту. Не в силах больше терпеть сладостное истязание, он подался навстречу. Партнерша отозвалась громким стоном и энергично задвигала тазом. Струйки воды звонко барабанили по дну жестяного корыта. Сергея так и подмывало плюнуть на запрет и присоединиться к гостье и в душе. Останавливали 2 медные джезвы, доходящие до кондиции в наполненной песком жаровне. «Хотел спросить, почему у тебя кожа не зеленая, как у твоей подруги? Вроде бы в лес одновременно перебрались».
«Блин, это дура она, потому что...»
Слова едва пробивались сквозь плеск воды.
Они там у себя в золотых лесах порошки всякие и снадобья употребляют без меры, не то что на полянах. К тому же работа у меня такая – встречать переселенцев. Я, если хочешь знать, из МКАД могу выбраться почти на сутки. Один раз даже до Пушкина доехала.
Подмосковный городишко, ничем до зеленого прилива не примечательный, последние годы стал признанной столицей Московской области. Почему, Егор не интересовался. Знал только, что за 20 лет он разросся чуть ли не втрое. К тому же там располагался РИИЛ – Российский институт изучения леса. Загадочная организация, курирующая все профильные госпрограммы. Единственным островком независимости оставался МГУ, та его часть, что находилась на Воробьевых горах. Здесь правил БАЛ спецкомитет ЮНЕСКО. Через него же шло финансирование большинства научных разработок. Правда, учебный процесс оставался под контролем Сколковского филиала, давно и плотно взятого в оборот РИИЛ. Знать бы, сумели друзья студента из Новосибирского университета избежать этой отеческой опеки.
«Насчет Пушкина, это ты молодчина», — отозвался Сергей. «Надо нам как-нибудь выбраться, отдохнуть, как нормальные люди, а то совсем одичаем в лесу, клык на холодец».
Все дело было в зове леса, одном из трех загадочных лесных недугов. Перед ним пасовали и официальная медицина, и местные за такие зелье варенья. Даже самые сильные снадобья приносили лишь временное облегчение, да и то не каждому. Всех прочих гнал обратно в лес жесточайший приступ головной боли и глубокой на грани суицида депрессии. Сергей был редким, может быть, единственным исключением из общего правила. Нечувствительность к зову леса позволяла ему отдаляться от МКАД на любое расстояние, хоть в другое полушарие, и оставаться там сколько душе угодно. Знал об этом только студент, его напарник по рискованному рейду в Щукинскую через Полосицу. А девушка уже сменила тему. «Как там Лина? Не в курсе? А то до нас в Коломенском только слухи доходят».
«Жива. Что и сделается». «Повезло, что такая твердолобая. Рогатка у Яськи мощная, могла и череп пробить».
Лискина подруга оказалась втянута в опасную авантюру, затеянную ее соплеменниками, золотолесцами, одной из самых мощных общин московского леса. Обосновавшись на Метромосту и Воробьевых горах, лидеры золотых лесов постепенно распространяли свое влияние на фермерские общины вдоль всей Москвы-реки и активно играли в политику.
Лина приняла участие в головоломной спецоперации, затеянной против чересчур независимого, по мнению некоторых, егеря. Мало того, она же эту операцию и разрабатывала. Результатом стало тяжелое сотрясение мозга у нее самой, плюс несколько трупов наемников-сетунцев и самих золотолесцев.
«Она сейчас где? На Воробьевых?»
«Нет, осталась в Серебряном Бору. Оттуда проще добираться до Динамо».
«Туда-то и зачем?»
Лиска стояла в дверном проеме, завернутая в полотенце. Рука придерживает узел на груди. Мокрые волосы, соблазнительно рассыпанные по плечам, на стройных ножках, едва прикрытых махровой тканью, коротко обрезанные валенки. Подвалы в схроне холодные, бетонные.
Ей, как и мне, велено явиться в Петровскую обитель. Третейский суд состоится там.
«Все-таки обратились к друидам?»
Сергей подвигал в песке джезвы и повернулся к подруге. До чего приятно было смотреть на нее, мокрую, беззаботную, счастливую.
«Как думаешь добираться?»
«С путейцами до Белорусского, а дальше пехом».
«Сегодня отправишься».
«А чего тянуть? Вот и студент ждет на мосту у кузнеца. Он, кстати, тоже вызван свидетелем».
«Отлично!» — обрадовалась девушка. «Мне как раз надо. Ой, убегает!»
Сергей кинулся к жаровне. Поздно. Кофейная пена, взошедшая густой коричневой шапкой, плеснула на раскаленный песок. Зашипела, повалил ароматный пар.
«Тут чтоб тебя!»